Я рад этой возможности сегодня, которую Господь предоставляет быть среди вас всех, вместе с вами открывать книгу Библию и извлекать из нее драгоценные уроки. Я поздравляю вас от сердца с этим замечательным праздником. Писание говорит о том, что никто да не осуждает вас за праздник или новомесячие, это только тень будущего. И поэтому, если мы не праздны, если это не просто красивость, то она достойна нашего внимания сегодня, серьезного. Отцовство – это очень важный блок. Это очень важный блок. И быть отцом по физиологии – это очень легко. Стать отцом духовным для своей семьи, для своей жены, для общества, в котором мы живем – это задача из трудных. И апостол Павел когда-то говорил: у вас тысячи наставников, но у вас мало отцов. Их мало. Потому что условия, в которых мы живем, мир, который нас окружает, это и ведет войну против отца. Он забирает отца, он лишает отца. И если когда-то в нашей России, 70 лет назад, случилась жестокая война, Вторая мировая война, и она осиротила семьи. Мальчишки, девчонки потеряли своих родных, близких, безотцовщина. То сегодня, я говорю сегодня, потому что я русский человек, сегодня при живых родителях безотцовщина, она страшный бич для России. Декларируют, принимают люди решения, но эта проблема не решается. И поэтому людей побуждают к тому, чтобы они обратились на все это. Но самое страшное, друзья, не то, когда мы теряем своих отцов, а тогда, когда мы сироты при живых отцах. И поэтому сегодня, вот тогда, когда мир сегодня празднует этот ураган, свистопляс, расстройство, проблемы, мне бы хотелось сегодня себе и каждому из вас, мужчины, парни, напомнить о том, что значит отцовство. И поэтому для меня сегодня, тогда, когда мы смотрим на этот мир, мы видим, что места отцу не остается. Это серьезно. Это не страшный сон параноика. Это реальная действительность. Полицейский. Нужно говорить сегодня политкорректно, что это, не дай Бог, вы подумаете, что это мужчина. Нужно среднего рода что-то сделать и сказать. Или фаермен. Сказать нужно так, что у вас на бигрень пойдет вся жизнь. И вы не найдете это в своем файле. Потому что вот так перекраиваются сегодня ценности, которые зиждятся на страницах Священного Писания. Я не буду вас долго утруждать и загружать. Здесь достаточно мрачных и печальных тонов. Я хочу сегодня вам показать то в Слове Божьем, к чему мы призваны сегодня. Даже если будет в 10 раз хуже отношение к отцовству, сегодня важно открыть вот эту небесную путеводительную карту и увидеть то, куда мы должны идти и куда мы должны вести. Первое место, послушаем, записано в первом послании к Коринфянам, глава 11, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Второе место послушаем. Записано книга Екклесиаст, глава 3, стих 2. «Время насаждать». Глава 3, 2 стих книги Екклесиаст. «Время насаждать». Третье место послушаем. 18 глава книги Бытие. 19 текст. «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Есть вещи, которые сегодня нам, живущим на земле, нужно знать. Мы многого не знаем, согласитесь. Я думаю, что даже и половины того чудесного из мироздания, которое окружает нас, мы не знаем, если мы порядочны и честны. И чем больше мы знаем, тем больше мы не знаем. Удивительный парадокс. Но этот парадокс открыл когда-то любознательный и внимательный ученый Исаак Ньютон. Он говорит: чем больше я узнаю, тем больше я не знаю. Вы представляете, если вам взять диаграмму такую, что я вот столько знаю, а все остальное, помимо этого кружка, я не знаю. А теперь я учился, я старался, я себя положил для того, чтобы узнать и постигать. Я вот столько стал знать. Много? Безусловно. Это же больше, чем столько. Но сколько я теперь стал не знать? Мы потеряем сон. Мы придем в отчаяние, потому что чем больше мы узнаем, тем мы неспокойнее спим. И русская поговорка говорит: мало знаешь, легко спишь. Больше знаешь, спать не сможешь. Это реальная картина. Но есть вещи, мы с вами прочитали в священной книге Библии, которые нам нужно знать. Нам сегодня, мужчины и женщины, Бог знакомит нас знаниями, которые нам жизненно важны и необходимы. Знайте. Мир будет пропагандировать, рекламировать, делать свои воззвания и афиши новые расставлять с новыми лозунгами. Не покупайтесь на эти приманки. Есть порядок, Богом установленный. И мы сегодня подходим к самым концу этой жизни. И мы с вами прочитали. Екклесиаст, мудрейший человек на земле, когда-либо живший, он нам пишет: время сегодня насаждать. Время сегодня насаждать. Такого времени никогда не будет больше. Оно пройдет и уйдет. Но сегодня, мужчины, время работает на нас. Нам нужно успеть. И когда-то еще при царском строе, правительстве, русский наш соотечественник писал такие строчки: «Сейте, разумное, доброе, вечное, сейте. Спасибо вам, скажет сердечно русский народ». Народ. Но сильное государство, оно начинается, когда есть сильная семья. И мы на это должны обратить с вами внимание только потому, что сегодня на семью и на отцов идет страшное, страшное наступление сил тьмы. Люди сегодня одержимы манией, они ищут для своей мерзости место. И они могут найти это место в твоей жизни и моей жизни. Они в поиске. Книга пророка Захарии, там написано: летела женщина, сидя на мерзости. И они ищут место, и они находят это место. И пусть сегодня, когда ты слушаешь Слово Господне, твое сердце станет закрытым, чтобы Бог включил свои фильтры для того, чтобы это не коснулось тебя и не убило бы в тебе подлинное желание благодати Божьей. Мы с вами прочитали об этом. В самые печальные моменты человеческой истории, когда наш старец Авраам, 75 лет от роду, находился в передовой цивилизации, междуреченская цивилизация. Мы о ней очень мало знаем, но это весьма сильная цивилизация. И тогда, когда они доходили до пика своего расцвета, Бог вошел в эту среду человеков и нашел там сосуд и говорит: «Выйди отсюда, из дома отца, из земли». И он должен был уйти. Когда Бог его вывел, он многое мог не поменять. Что, на что он меняет? И годы это уже преклонные. И он старше, по крайней мере, меня, а некоторые уже преклоннее его. Но Бог дал ему задачу. Бог дал ему задачу первостепенной важности. И он ему сказал: от того, как ты ее осуществишь в своей жизни, будет зависеть потомство твое, дети твои. И Бог, как мы с вами прочитали 19 стих, чтобы ты заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что он сказал. Если бы он прогнулся, если бы он ослабел в этом уповании, никогда бы мы сегодня не знали этой нации. Но он отец своего народа, он отец всех верующих, и поэтому на его опыт сегодня взирая, мы должны с вами надлежащим образом использовать все предоставленные нам возможности, чтобы эту битву выиграть. Что имел Авраам? Ничего. Он должен был старым человеком идти в новую страну и знать обычаи той земли, изучать язык той культуры и народа. Он был обречен. Не так ли? Но посмотрите, как Бог удивительно его благословлял. Удивительно его благословлял. Почему? Потому что он, старый человек, хранил верность Богу и уповал, что то, что я сегодня имею, оно выше того, что я имел, и то, что сегодня может мне Ханаан предложить. И он не ошибся. Где сегодня те славные, величественные люди Хананеи? Где сегодня те жители Месопотамской долины? Их нет. Пыль от их пребывания там только свидетельствует о былом величии этих знатных людей. Но семя Авраама, потомка Авраама, они сегодня во всех народах. И мы с вами, даже не из евреев, а из язычников, можем себя сопричислить к этому, потому что святой апостол Павел говорит: не тот иудей, кто по наружности таков, но кто внутренне, по содержанию таков. И поэтому он наш отец. Первый урок, который мне хотелось сказать сегодня отцам, напомнить: не переставайте быть последовательным в учении. Передавайте то, что Бог вам поручил. Я не оговорился. Какая разница между тем, что было в седой древности с Авраамом, и сегодня, когда мы живем в новозаветнее время? Все поменялось определенно. Многое поменялось. Многое в нашей жизни упразднилось, перестало быть насущным и актуальным. Но только мы остались прежними. Мы остались теми же, способными заблуждаться, способными спать тогда, когда нужно сеять, способными быть беспечными, невнимательными, неаккуратными, способными гоняться за ветром тогда, когда есть Божьи цели, когда нужно приготовиться для того, чтобы жить на новой земле и в новых небесах. Это наше наследие. Это то, куда нас Иисус Христос пришел привести. И придет время, когда Он пробудит наших отцов из праха земли. А мы, дожившие до этого дня славного явления, изменимся и будем восхищены им навстречу, на облаках. И так всегда будем с Ним, потому что Он сказал, что я вас приведу в славу Отца Моего. Он ушел туда. И он дал обещание, что когда я приготовлю вам место, я приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там. Братья, братья, сколько бы мы ни имели сегодня здесь, на этой земле, мы никогда не насытим свою душу. Вспомните слова Господа Бога: не хлебом одним будет жить человек. А дальше: но всяким словом. Вы понимаете значение этого слова? Но всяким словом. А ваши желания сегодня, насколько они урезаны, насколько они мелки, когда Бог предоставляет нам всякое свое слово. Оно очень важно. Мы иногда говорим, люди сегодня в силу каких-то экономических, климатических условий не доедают. И у них от недостатка витаминов развиваются разные страшные болезни. То мы сегодня имеем Бога, который способен нас кормить там, где никогда никто не сеял. И опыт человеческий этих не знает, такой силы и мудрости людей. А Бог 40 лет каждый день кормил великое множество мужчин, женщин и скота. Это Бог. И поэтому, когда мы сегодня смотрим на все это, нам нужно взять одно решение. Я должен быть Ему послушен. Что же я должен делать? Я должен передать своим сынам то, к чему меня Господь призвал. Сейте. Время сегодня. Вы знаете, наши дети никогда не делали огород. Они в большом собрании дали им участок, и они там посадили что-то. Мама, я когда-то, мы помогали им там разработать это, перекопать. Они посадили. Одну неделю на этом огороде никто не был. Мы уезжали отдыхать. Вы знаете, через неделю что там было? Там все заросло сорными травами. И для того, чтобы иметь урожай, для того, чтобы он не пропал, не забили его сорняки, нужно быть на коленях. Вы знаете, я там несколько раз побывал, и смотрю, там Петр Шмаков, уже не молодой человек, дедушка. И он как встал на коленки свои и кланяется каждой былинке, каждому ростку, каждой культуре. И я целый день на жаре пробыл. И он. Почему? Он хочет, чтобы у него был урожай. А вы? А вы хотите этого? Первое условие, отец, не забывайте этого урока. Вы должники перед сынами. Нам нужно их научить. Нам нужно заполнить жизнь их содержанием, вечными ценностями. Они сами собой не живут. Мир, в котором мы живем, он забьет, он заглушит ростки самых добрых ваших желаний. И если для человека одна неделя, она сегодня показывает о том, что же делать, а не бросить ли все это, и пусть тут растет трава-мурава. Нет, тот, кто сегодня хочет, он должен склониться. И кто-то говорит: хочешь кушать, 500 раз поклонись каждой культуре. И тогда ты сможешь быть сытым. Время кормит, не так ли? Поэтому сегодня пребывай в учении, передавай то, что Господь тебе поручил. И об этом говорит 6 глава послания к Ефесянам. Отцам Павел пишет: отцы, воспитывайте детей, сыновей в учении и наставлении Господнем. Первый момент, о котором мы уже с вами поговорили, это необходимо нам. Это необходимо нам усвоить урок. Никто, заметьте, это очень-очень актуально сегодня. Никто это не выполнит вместо вас. Никто. Иногда люди говорят в сердцах: у семи нянек дитя без глазу бывает. Не дай Бог. Вы знаете, мы находимся с детьми, нам охота покачаться на волнах. И мы иногда берем с собой детей, а дети иногда доверяют себя папе. Но на волнах нельзя удержать ребенка. Это очень рискованно. И иногда даже надежные батькины руки, они не способны совладать со стихией. И ребенок вырывается и попадает в волны океанские. Вы знаете, неужели вы столь наивны, что вам покажется, что кто-то это сделает лучше, чем вы? Никто этого не сделает. Вы рискуете. Вы рискуете. И даже когда мы по опыту уже знаем, что это такое, и нам говорят, ну, возьми меня, подержи меня. Мы уже боимся. Почему? Потому что нас самих кувыркает иногда в этой стихии. А если мы возьмем чужого, Боже, а что же будем говорить, если вдруг, если что, не дай Бог? А как же в вопросах вечных? Вы на кого-то можете положиться, когда Бог сегодня говорит: Саша, Валера, Вася, Володя, это ты должен делать. Да как же, я же не похож, да я же не такой умный, как другие мужчины. Братья, вопрос не в том, сколько мы знаем или чего мы не знаем, а вопрос в том, что Бог нам будет помогать. И результат – это награда, которую мы способны обозреть в будущем. Это Авраам. Это Аврааму было сказано, и сотворит Господь ему то, что он сказал. Это сегодня на нашей ответственности с вами. Будь верен и передавай эти уроки своим сыновьям. Своим сыновьям. Второй урок, который сегодня нам нужно не забывать. Мы должны учить наших сыновей и наших детей страху Господню. Все начинается в нашей жизни, все начинается в нашей жизни с наличия страха Господня. Страх Божий – начало мудрости. И если мы хотим, чтобы люди наши, наши дети могли не попасть в силки, могли достигнуть вечности, правильно пройти через все ловушки, которыми так богат этот мир. Нам нужно, чтобы второе, очень важное, чтобы наши дети научились страху Господни. Путь жизни мудрого человека вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Я думаю, что если сегодня мы с вами живем, то как можно представить сегодня вот ту среду, в которой мы находимся с вами, чтобы ее в картине передать? И Владимир Филимонович Марцинковский, когда-то выступая перед студентами университетов России, он говорил им такую историю, что я сегодня вижу молодых людей. Это девушка, цветущая, прекрасная, играет на арфе и идет вперед. И глаза ее повязаны платком, она ничего не видит. И вроде то, что на пути ее стоит последнее предупреждение. Дорогая юность, не оступись. А у ней уже последний шаг, и дальше пропасть. Дальше пропасть. Если мы перестанем делать то, к чему нас Бог призывает, они уйдут туда, потому что их уши никогда не слышали из наших уст слова предостережения. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Это богатство, которым человек не может сегодня похвалиться. Почему? Потому что мир, в котором мы живем, он забыл этот очень существенный фактор своей жизни. Написано так об этих людях: нет страха Божия перед глазами их, и поэтому они шагают в эту пропасть. И только тогда, когда вы понимаете, там конец, то вы держитесь подальше. Вы даже на балконе стоять нормально не можете, потому что вас пугает высота. Да попрыгайте там, он не колышется. Но вам страшно эта бездна, над которой вы стоите. А вам не страшна вечность? Без этого важного ингредиенса, если мы не передадим этот урок своим детям, если он не войдет в их жизнь, они погибнут. Они погибнут. Потому что путь жизни человека, который боится Бога, он вверх, чтобы уклониться от пропасти, которая под ногами, которая ожидает каждого из нас. И поэтому лучше Бога не гневить, не гневить. Лучше сегодня, не упуская никакой возможности, потому что каждый день, ребята, братья, каждый день на вес золота. И твое прозябание, оно равносильно преступлению. Кто-то из русских людей сказал, это день, когда целый год кормит. Оцени это и вступи сегодня. Делать то, к чему Бог нас призывает. Третий момент, братья мои и сестры, обращение отца, это урок, урок отца, это в том, чтобы его сын хранил разум. 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 Мы с вами уже поговорили об этом уже косвенно. Разум. Писание предупреждает нас и грузит нас таким знанием, что чтобы мы могли Бога полюбить всем сердцем своим и всем разумением своим. Все отдать Ему. Подумайте, если мы любим что-то другое, это никогда нас не сделает счастливыми. Все то, что мы здесь узнаем, будь мы Соломоном вторым по значимости, нас зароют в эту землю, и о нас забудут с тобой. Но вечной памяти будет тот, у кого сердце и разум направлены к Богу живому, сущему на небесах. Он о них будет помнить, и он их возьмет, и он их приведет к себе. Потому что все другое, оно не напитает нашу бессмертную душу. И поэтому Соломон говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Мы можем ценить многие другие вещи, но мы никогда голод наших бессмертных душ не утолим. Почему? Потому что наше предназначение не здесь на земле остаться. Бог заберет нас, даже тех, кто похоронен сегодня в земле, находится здесь, как умерший. Бог говорит, я заберу из живых и мертвых заберу, ничего не оставлю здесь. Подумайте, и если мы сегодня это знание имеем у себя, как мы передаем эти знания? Мы должны содержанием наполнить жизнь. И когда у вас и у меня опускаются руки от того, что мы встречаемся с этим, я думаю, что Бог на нашей стороне. И когда мы говорим, Господи, научи меня, как Соломон когда-то говорил, кто я такой? Господи, я мал человек из всех живущих на земле. И если ты не дашь мне мудрости, как? И Господь ему говорит, хорошо, что ты попросил. Соломон мог бы попросить врагов. Он смотрел, как его отец иногда босой среди ночи убегал из дворца, потому что восстание против него было. И он бы мог сказать, я хочу сильных мужчин, воинов отважных, я хочу спецподразделения, я хочу элитные войска, я хочу безопасно жить. Соломон сделал правильный выбор. Он сказал, Господи, дай мне мудрости. Дай мне мудрости. А что бы ты попросил? А что бы ты попросил у Господа Бога, если предоставится тебе такая возможность или предоставилась бы? И поэтому, когда мы смотрим на эти вещи, Господь ему говорит, хорошо, что ты этого попросил. Раз ты этого попросил, я тебе дам и другое, о чем ты не попросил меня. И это у тебя будет. Поэтому как важно нам использовать время, которое предоставляется для нас. Но для того, чтобы взять вечное и не перепутать его со временным, нужно когда-то слышать из уст самых близких нам людей, из уст Отца, наставление о том, кто мы и что мы. Посмотрите, как в Писании написано: «Сын мой, храни свой разум». 1.3. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь их при себе, заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, а сердце наклонишь к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, то найдешь познание о Боге». Вот к чему сегодня мотивирует нас Бог. Это на пустом месте не растет. Нам нужно сегодня преуспеть в своем деле для того, чтобы когда-то Бог открыл глаза нашим парням и девушкам, детям нашим, и они бы могли познать безначального. Поэтому смотрите, притча 3.3. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего». О чем эти слова говорят? Возьми истину достоверную, мою истину, обвяжи ею шею свою, напиши ее на сердце, напиши их на сердце твоем. Речь идет опять о нашем разуме, о нашем духе. И посмотрите, как здесь написано, притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, ибо из него источники жизни». Заметьте, милость – это любовь. Любовь к человеку, который абсолютно бессилен что-либо исправить, и истина. Милость и истина, несомненно, должны жить в нас неотлучно. Что мы сделали для этого? Чтобы наши сыновья ценили это. Они будут это ценить, если эта истина живет в нас. Живет, и мы ей живем. Не прикидываемся, не обманываем. Она живет или не живет. И если она сегодня где-то на стороне стоит, как гость, как чужой, позаботьтесь об этом, чтобы она взволновала и оживила наши отцовские сердца. Чтобы мы могли тревожить этой истиной сердца наших детей. Заметьте, она должна быть неотлучна в нас. Второй момент. Обвяжи и не снимай никогда. Ходи и носи. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ложишься ли ты спать, встаешь ли, идешь ли, или что делаешь, она должна переполнять твое сердце. И если ты мелок, если сегодня ты скуден, что можно сегодня предложить, как только снова подойти к Богу, который бы мог тебя наполнить до избытка содержанием твою жизнь? И смотрите, третье предложение здесь написано: напиши. Знаете, в оригинале сказано: начертай на сердце. Сделай это памятным. Помните, как Моисей черкал на сердца? Он это делал не абы как и как-нибудь. Когда он говорил, то у людей на сердце оставались писанные слова Моисеева, словно он писал и чертил. Это такое состояние, когда мы на камне чиркаем и чиркаем и чиркаем, и только потом уже трудно стереть то, что мы начертили на камне. Здесь написано, что к этому отношение должно быть, что оно должно быть памятным, нестираемым, несмываемым. А как иногда мы легковесны, неглубоки, и поэтому мы не можем глубину Божьих истин донести, потому что слишком на мелководье стоим, слишком наши жизни не посвящены той истине, мы ее не слышим. И поэтому, если ты убежден в том, что ты это сделал, можешь спокойно жить. А если этого ты не сделал, то позаботься сегодня обратить на этот урок внимание. Посмотрите, как написано. Притча 1 глава 8-9 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего». Слушай, сын мой. Вы знаете, нам очень легко наставлять другого. Правда? А вам тоже легко бывает? Других учить как надо. О своем мы забываем, а о самих себе не помним. И в этом есть большая и серьезная опасность. послании к римлянам Павел видел сегодня эту опасность среди своих соотечественников и говорит: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Простой закон к успеху, братья мои и сестры, я учусь и передаю изученную мной истину, открытую мной истину. Именно так началось пробуждение среди израильских сынов и дочерей, когда Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и учить других. И Господь вышел к нему навстречу и ниспослал в его жизнь все, все материалы, все тетради рабочие, по которым бы он мог преуспевать. Вы станете вторым после него, если ваше сердце откроется навстречу этой истине. Никто, запомните, никто, нигде, никогда, ничего не сможет сделать, если это не ты. Это твой удел. Это твое дело, к которому Бог призвал тебя, ради которого Он открылся тебе. Это не время, когда нам нужно спать, как прочие спят. Нам время насаждать. И этот день приходит к концу. И поэтому, друзья мои, братья, если мы иногда в небрежении или в греховности забыли свой долг, Бог сегодня через Авраама побуждает нас. Он не отвергнет тебя во время старости, даже если тебе за 70 лет. Но если ты помнишь, что у тебя что-то неправильно на твоем участке, в твоем деле, обратись к Богу. Ему возможно все, он может выправить. Но только не отступай, не возвращайся снова назад к безделью и прозябанию. Насади доброе, приятное, насади Божие, передай это Божие, потому что оно вечное. Посмотрите, как здесь написано. Написано, что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. То, что мы делаем, оно действительно выделит наших парней и девчат из среды этого мира. И здесь написано, что это будет как венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. И поэтому дал бы Господь, чтобы действительно вот эта работа, она определялась нами в послушании тому образу учения, которое Господь нам предлагает. И поэтому смотри и стой на страже сердца твоих детей. Предупреди их, потому что того, кого предупреждают, он, по крайней мере, врасплох не застается. Вы помните, говорят, без объявления войны началась Вторая мировая война. Но это неправда. Неправда. Сколько было людей, которые жертвовали своей жизнью, предупреждая, переходя, переплывая Буг и говоря о том, что будет война, все готово. И люди этих судили как паникеров, расстреливали как врагов мира. Но оказалось, эти перебежчики, это были вестники, которые готовили людей. И этот монстр, когда перешагнул рубежи нашей страны, сколько смерти, сколько горя было. Поэтому сегодня Писание говорит: стой, отец, на страже, заполняй разум и сознание смыслом жизни твоих детей. Пятый урок. Учи детей послушанию. Учи своих детей послушанию. Будь сам послушен Богу. И требуй этого, умоляй об этом своих детей. Посмотрите, как написано, сколько раз обращает слово Священное Писание. И это сегодня очень серьезная посылка для нас с вами, чтобы мы могли пересмотреть реальность того, что у нас есть. Слушай, сын мой, наставление. По-английски это слово звучит instruction, инструкции. 4.1. Слушайте, дети, слушай, сын. И поэтому есть вещи, которые должен сын услышать от нас. И поэтому, когда мы видим о том, что что-то здесь не ладится, у нас есть тоже инструменты для того, чтобы сделать и отрегулировать наши взаимоотношения друг с другом. Посмотрите, как Библия говорит об этом. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличениями его, ибо кого любит Господь, того и наказывает, благоволит к тому, как отец к сыну своему». Это тоже инструменты передачи, когда мы видим небрежность в наших отношениях, то мы должны сразу же молиться, обратить на это серьезное внимание, потому что все начинается с этого маленького. И самое страшное случается. Почему? Он не научился быть послушным. И поэтому, когда он шагнет в реальную жизнь со всеми ее опасностями, это столько ему дорого может стоить. И поэтому пусть Господь действительно научит нас пользоваться всеми предоставленными нам возможностями, которые дает Господь. Посмотрите, вот один из уроков, притча 22:15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга исправит это, дисциплинирует детей, научает их, но пока это возможно». Вы знаете, я вспоминаю случай, о котором раньше дедушки говорили. У нас был такой дедушка Попов, а я был еще маленький карапуз. И я помню, как он говорил. У него борода была ниже пояса, подвязанный по русскому обычаю, там тесемочкой по бедрам своим. И все время он говорил спокойно, как дедушки говорят. Он говорит: наказывай сына, пока он лежит поперек лавки. Доктор Билли Грэм говорит, что здоровая порция шлепка в свое время, не пропустите это время, принесет вам колоссальный успех в воспитании. Но когда вы начнете наказывать парней, я боюсь, чтобы они не убили вас. Почему? Потому что он возьмет тебя и потрясет, и поставит туда, куда не хотел. Поэтому в свое время оно принесет вам колоссальный успех. Пользуйтесь тем, что Господь предоставляет вам. Поэтому, когда мы смотрим, что нужно нам в этих случаях, Писание прямо говорит: умей увидеть непослушание и умей поощрить послушание, чтобы мы имели и розгу в одной руке для наказания ослушника, а в другой и пряник, чтобы мы замечали эти успехи и содействовали тому, чтобы действительно наши сыновья были послушны нам. Поэтому непослушание – это мать всех пороков и всех преступлений. Отцы, это серьезно сегодня, это лежит сегодня на нашей ответственности. Следующий урок – это мы должны с вами помочь нашим детям выбирать друзей. Вы когда-нибудь думали? Мы живем сегодня в окружении, когда многие отношения людей испорчены. И мне хотелось бы на этот блок уделить особое внимание. Заметьте, это те уроки, о которых мы должны с вами быть отягчены, обеспокоены. Кто? Если мы сегодня видим, что даже книги могут быть с хорошим влиянием или отрицательным влиянием, вы когда-нибудь думали, что даже писанные книжки, они формируют наших детей? Даже люди, с которыми они общаются, они способны на нет низвести труды самого талантливейшего и аккуратного в исполнении своего долга родителя. И поэтому это еще следующий урок. Посмотрите, как об этом написано. Написано, как отец должен был разговаривать со своим сыном. Притча 1:10. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, если будут склонять тебя грешники». О чем это сегодня говорит? Это говорит о том, что наши дети, мальчишки и девчонки, будут жить, хотим мы того или не хотим, в окружении грешных людей. И самое лучшее место, где мы можем рассказать им об опасностях этого мира, это наш дом. Надежнее, безопаснее места нет. Но это должно стать обителью наших встреч, наших общений с нашими детьми. У нас на детей нет времени. Вы знаете, я вам скажу, вот условия, в которых мы живем, папа иногда долго не бывает дома. В командировке уезжает, оторванный. И дети его ждут. Дети его ждут. А отец там пашет, работает там. Ну, с овертаймами работает, очевидно. А потом приходит, и что ему нужно? Отдохнуть. А детям что нужно? Чтобы с папой побыть. Папа, пойдем. Папа, пойдем поиграем. Отстаньте, я устал. Я буду отдыхать. Знаете, я хочу вам привести пример. Я знал в Алмате одного очень, очень удивительного человека, очень мудрого человека. Об этом человеке говорили, что это действительно у него ум быть директором большой-большой корпорации. Оно действительно так. И его проповедь, и сила слова были отменны. Я просто не хочу говорить об этом имени, не хочу назвать это имя, но я глубоко, глубоко уважаю его за его слово. У него было 15 душ детей, мальчишки и девчонки. И когда я дружил с одним мальчиком, один из старших его сыновей, и когда я удивлялся той жестокосердию этого сына его, он мне говорил: когда я был маленьким, я хотел быть с отцом. Он не хотел быть со мной. Он не хотел быть с нами. Мы для него были обузой. Он всегда куда-то шел. Он куда-то всегда должен был идти. А теперь он хочет. Он искренне хотел. Он искал пути к сердцу своих повзрослевших быстро детей. А сердца их были закрыты. А сердца их были закрыты. Это серьезное предупреждение сегодня для всех нас. Мы ответственны сегодня за формирование наших детей, за те ценности, которые они будут иметь. Но если они не живут во мне, как я могу это насадить? Как я могу это вырастить, если я глух и безответственен? Поэтому посмотрите, это его окружение. Посмотрите, где оно встречается, вот эта беда. Реально подумайте об этой опасности. На улице, на дороге, на перекрестке, на площади, на углах улиц. В даунтауне я иногда вижу, когда я работаю водителем, я вижу, как наши мальчишки, девчонки слоняются по даунтауну в позднее время. И я думаю, что это очень-очень опасное место. И Писание, книга Библии говорит о том, что эти трагедии случаются с нашими детьми, когда они покидают стены нашего дома, и когда они чувствуют, что они стали нам лишними. Они нам мешают, они для нас обуза. Поэтому подумайте, насколько это серьезно. Поэтому улица – это место, где падают наши юноши, наши девушки. Это люди попадаются в эти силки только потому, что они не предупреждены об опасностях этого мира. Поэтому это нужно отметить. Посмотрите, как здесь написано снова к этому стиху. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники...» Давайте посмотрим внимательно на портрет этих людей. Что за этим словом стоит «грешники»? Чтобы мы могли узнать и сразу вспомнить: о, это опасный элемент. Его разыскивает служба федеральной безопасности Америки. И нам нужно оповестить сразу об этих злодеях. Посмотрите, здесь есть греческое слово «хаттаим». Это значит «отъявленные, закоренелые, конченые злодеи». Убийцы. Заметьте, еще одна особенность этого портрета грешника. Второе, что это гнусные. Знаете, есть слово такое, глупые, тупые. Тупые по собственной воле, по собственному выбору или по безответственности тех, которые должны были загрузить положительными вещами жизнь этого молодого человека. Посмотрите, это еще одна особенность. Вторая особенность грешного человека – он любит глупость. Это его повадки такие. И вы, когда внимательно смотрите на этот тип грешника, вы посмотрите. И если видите, что он стремится к глупости и творит глупость, одну глупость за другой, берегитесь такого соседства, такой дружбы. потому что он презирает всей своей жизнью мудрость, он пренебрегает наставлениями, он нарушает преступлениями все инструкции. Это foolish man. Бойтесь, потому что Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Берегись этого. Четвертая особенность. Эти люди представляются как злые, буйные. Злые и буйные. Какая особенность этих людей? В чем их опасность? Как их сегодня распознать? Они ранят своими словами. У вас есть такие друзья, которые такие слова говорят о человеке, что как гвоздем его насквозь прокалывает? Они ранят человека своими словами. Они обижают, они унижают человека. Они смеются над человеками. Они смеются над людьми, но конец их логически, они глумятся над своим Создателем Богом. Сердце их ожесточено, они не способны, они утратили способность слушать и учиться. Если сегодня вот это окружение встречается перед вами, наша задача сегодня в наших собраниях или в наших домах это передать, чтобы наши дети могли, узнав, распознав, могли отказаться от дружбы с этими людьми. Братья и сестры, кто чаще всего попадает в компании такой очень нелестной, страшной характеристики? Кто? Это наши дети. Это наши дети, если мы безответственны. Посмотрите, кто это попадает в их силки? Невежды. Он должен был что-то узнать. И не знает. Почему? Мне никто ничего не сказал. Ведь это так часто мы слышим. Мне не было сказано ничего. И я в силу этого остаюсь в незнании о вещах нужных. Мы с вами прочитали. Чтобы вы знали. И вы, отцы, сегодня услышите это знание и обогатите. Второй тип. Это люди простые, открытые. Ничего там не растет еще. Никто не позаботился об этом. И они наивные и глупые. Они очень похожи на нас самих. На наших внуков, наших детей. Чтобы стало там обиталище мудрости, нам нужно туда что-то посадить. Если мы этого не будем делать, улица и профессоры уличных университетов, они сделают это поганое дело вместо нас. И поэтому посмотрите. Еще одна картинка, которую я хочу поставить здесь. Это люди не ознакомленные, не наставленные, не обученные, не воспитанные, неопытные, неразумные и скудоумные. И кажется, ну, если сегодня мы с таким типом встречаемся людей, какая надежда сегодня у этого? Пренебрегаемыми людьми. Никто не захочет сегодня работать вот совсем вот с таким материалом. Да, из людей. Для людей это безнадежно потерянная трата времени. Но заметьте, Бог интересуется этими людьми. И Он хочет наполнить содержанием жизнь. Это у Бога такие желания. И Бог это делает. И Бог в этом преуспевает. А вы? А мы сегодня, когда мы смотрим сегодня то, что имеем, озабочены ли мы, что там будет после нас? И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас сегодня, смотря на все это, мог увидеть это. Посмотрите, как написано, «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить тебе, тебе это приглашение от их, оно будет очень заманчивое, обольстительное, оно будет очень легкое, не такое, каким папа сегодня тебя наставляет. Сын мой, 15 стих, не ходи в путь с ними. Сын мой, удержи ногу твою от стези их. Вот что должны мы сказать о том, что этот мир ловит наши ошибки. Посмотрите, есть еще одна особенность, есть одна особенность, на которую я хочу обратить внимание, что всякий раз, когда грех приходит, когда грех стучится, он в таких ненавязчивых формах, он так обнадеживает нас, он рисует нам такие радужные краски быстрых удовольствий, но он обманет нас. Запомните, он увлекает, обольщает, очаровывает, влечет. Но только он дает временное, причем греховное наслаждение. Он способен нас ослепить. И когда мы только увидим этот миг своих удовольствий, мы не видим всего возмездия и расплаты за содеянные грехи и преступления. Потому что грех, написано, сделанный грех рождает смерть. Ибо возмездие за грех – смерть. И поэтому грех и дружба с ним, она смертельна для нас и для наших детей. И поэтому дал бы Господь, чтобы действительно, когда мы смотрим с вами на эти страницы Священного Писания, мы бы могли сегодня взять и преподать нашим детям урок, передать. Есть много еще моментов, о которых хотелось бы сказать. Но вы знаете, есть еще шестой урок. Папы и мамы, мы должны сегодня позаботиться о наших сынах и дочерях, чтобы они хранили себя целомудренными. Мы об этом должны говорить с ними. И поэтому 5, 6, 7 главы, они говорят в книге притчи о том, что отец стоит, формируя в своих сыновей вот эту целомудренность, полноту, непорочность. Заметьте, мир делает все со всеми своими ухищрениями для того, чтобы полонить твое сердце. Если в моем сердце и вашем не будет Божьей истины места, мы не сможем это передать нашим детям. Посмотрите, сколько много сильных и славных попали в силки блудной женщины. Чужой женщины, не твоей. Парни, девушки, отцы. Слава Богу, что у нас есть наши возлюбленные жены. Удивительными путями, но Бог иногда вышел навстречу нам и подарил нам. Нам нужно первое – оценить то, что нам Бог дал. Вы знаете, я благодарен Богу за свою супругу. Я думаю, что каждый из вас, мужчины, братья, вы можете то же самое сказать о своих супругах. Это дар. Это дар Божий. Что нужно сегодня? Ценить то, что мы имеем. Показать, как мы это имеем и ценим. Нам нужно сегодня точно так же бережно смотреть не только на наших жен, на наших матерей. Нам нужно точно так же с нежностью смотреть на наших сыновей. Это будущее. Это будущее нас, это будущее церкви, это будущее мира. Посмотрите, будущее мира. Именно с этой истиной апостол Павел стучался тогда, когда институт брака в Риме и Греции, и на их просторах этой необъятной великой империи Вечного Рима был разрушен мужелоство, скотоложство, извращенные формы сексуальной близости, они пропагандировались на уровнях культуры и были доступны всем слоям населения. И люди обожествляли свои пороки. Вот в это время апостол Павел провозгласил эти истины библейских ценностей. Сегодня мы идем не в лучшее время. Я вчера читал выступление внука Билли Грэйма. И он говорит, мы должны быть готовы страдать и идти в тюрьмы. Потому что мы стоим перед реальным фактом, когда Конституция может в любой момент закончиться. И за ценности библейского брака, семьи и брака нужно будет платить. Нужно будет платить. А мы ничего не успеваем. Не успеваем. Поэтому мне бы хотелось сегодня, когда я немножко провозгласил эти моменты, напомнил их, Я напомнил это себе и вам. Есть возможность, о которой мы с вами читаем на странице Священного Писания. Что нужно нам? Что нужно вам? Братья, отцы, любите, заботьтесь, посвятите себя этому священному долгу, привяжитесь, приклейтесь к своим семьям. У некоторых из нас сегодня большое расстояние между тем, что предписано нам, и то, что мы делаем. Приклейтесь снова к семье, привяжитесь, оцените то, что мы имеем сегодня в свете вечности библейского откровения. Полюбите это жертвенно. Полюбите. Если у вас не получается, обратитесь к Богу, который дает все, который отвечает на нашу просьбу, у которого есть план для спасения твоей души и тех, которые с тобой. Выполняйте свой долг. Выполняйте свой долг, потому что у нас, отцы, нету другой альтернативы. Мы это должны делать, когда нашу семью посетило пополнение, и мы перестанем это делать только тогда, когда наши глаза закроются, когда наши уста онемеют. Делай, потому что время сегодня насаждать. Время сегодня насаждать. И об этом нас побуждает окружающая нас действительность. Да будет имя Господне благословенно. У нас есть время для молитвы. Помолимся Богу.